Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Третье за сутки взрывное устройство, заложенное в Махачкале, разминировали сегодня взрывотехники управления ФСБ по Дагестану. Во вторник около полудня на выезде из Махачкалы в районе Учхоза был обнаружен подозрительный черный пакет с торчащими из него проводами. Бомба должна была сработать по радиосигналу. Два других взрывных устройства сработали около полуночи в одном из самых оживленных районов дагестанской столицы. В 0 часов 5 минут в районе пересечения проспектов Гамидова и Имама Шамиля, неподалеку от ресторана «Кактус», взрывное устройство сработало на пути следования милицейского УАЗа. Уже спустя 3 минуты, когда к месту происшествия подоспели другие патрульные машины, прогремел еще один взрыв. Члены комиссии Общественной палаты по межнациональным отношениям и свободе совести во главе с Николаем Сванидзе сегодня прибыли в Дагестан для рассмотрения тревожной ситуации. В составе делегации руководитель Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева, президент фонда «Холокост» Алла Гербер, директор Московского бюро по правам человека Александр Брод и другие. Очередной виток обострения обстановки в Махачкале обсуждаем с писателем, обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной. Она у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Юлия Леонидовна.
Добрый вечер.
Чем вы объясняете вот эту тревожную ситуацию в столице Дагестана?
Да, честно говоря, никакого обострения не вижу. Периодически там действительно что-то взрывается, но следует понимать, что в Дагестане боевики не являются фактором риска большим, ну, чем, скажем, красные бригады в Италии. Красные бригады в Италии тоже периодически кого-то взрывали и таскали. Я сейчас говорю о Дагестане, я не говорю о других республиках Северного Кавказа. Но все-таки, да, системным фактором риска их назвать было трудно. В общем-то, не такие большие эти взрывные устройства. В данном случае не совсем понятно, кем они подложены. Есть такое ощущение, что они могут быть подложены не обязательно очень сильно подготовленными профессиональными боевиками, а таким мелким дурачьем, который только мечтает о подобной карьере. Мы же видим, что достаточно много неопытных боевиков есть на Кавказе. Вспомним анекдотические, такие трагикомические случаи в Ингушетии несколько дней назад, когда два товарища решили пострелять не совсем понятно по дому кого, то ли по дому Русланбека Зязикова, то ли по соседнему дому председателя Центробанка, и в процессе стрельбы сами еще и взорвались.
Георгий Энгельгард, эксперт лаборатории социального мониторинга, специалист по радикальному исламу, не склонен недооценивать религиозный фактор.
Дагестан у нас исторически самый исламизированный регион в Российской Федерации. И, к сожалению, в противостоянии, которое уже больше 10 лет происходит в Дагестане, конечно, это противостояние, оно в значительной степени окрашено и такие религиозно-политические цвета. И, соответственно, одним из, наверное, главных участников, как угодно это можно называть, можно сказать, из латентной гражданской войны, это, конечно, радикально подполье, собственно, люди, кого называют ваххабитами, то есть исламскими радикалами. Взрывы, которые у них вот были там последние несколько дней, очень, конечно, они похожи на вот эти вот, такую традиционную вообще уже исторический, так сказать, почерк вот дагестанских радикалов. Потому что там же были еще убийства нескольких чиновников. Вот недавно убили военкома одного из районов Цумадинского. И было покушение на начальника РОВД в Хасавюрте. Но если вот покушение на военкома, там могут быть разные версии, то вот эти придорожные взрывы, это как раз такой уже фирменный почерк именно исламских радикалов.
А что, по вашему вопросу, Юлии Латыниной, могло так встревожить общественную палату, которая в представительном составе послала свою делегацию в Дагестан?
Бог его знает. Мне сложно понять вообще мысли Александра Брода и чего он там забыл именно в Дагестане. Но вот я продолжу и разовью свою мысль, что, конечно, именно для Дагестана главной опасностью является не религиозный экстремизм и не ваххабиты, а в отношении чиновников между собой. Вот сейчас было сказано, что да, там в Цумадинском районе убили военкома. Ну, буквально другой свежий пример. В Чурадинском районе убили главу администрации. Убили, надо сказать, ну, просто совсем ни за что. То есть бывают еще ситуации, когда там какая-то страшная ссора, какие-то большие деньги. Ну, а здесь буквально человек, который организовал убийство, довольно крупный чиновник в республике, собственно, его племянники взяты в качестве киллеров на месте преступления. Ну, просто на самом деле весь Дагестан знает, что это произошло, мягко говоря, ни за что. Президент прекрасно знает имя этого чиновника. Президент прекрасно несколько раз говорил, что вот киллеров арестовали, а Исенбулата не арестовывают. Значит, понимаете, получается смешная ситуация. Этот чиновник является, вернее, являлся ближайшим другом сына президента. Они там вместе бегали, там кого-то нагибали. Ну, не хочу вдаваться в подробности. Надо отдать должное президенту, что вот он раздружился с этим другом, насколько я понимаю, как раз после убийства. Но что же это за ситуация, когда вся республика видит, что человек, который являлся другом сына президента, просто ни за что хлопнул бедного главу района, и президент это знает, и президент топает ножкой и кричит, вот надо его посадить, и племянники-киллеры уже сидят. И все равно все знают, что даже на таком ничтожном уровне ничего не произойдет. Это одна из десятков ситуаций. Понятно, что ваххабиты имеют большое поле для пропаганды. Они говорят, да, вот смотрите, что это происходит. Это все нами правит неверно. Это вот из-за этого. Главным фактором нестабильности в Дагестане является чудовищная слабость власти, то есть всего власти президента Дагестана. И абсолютно как по полю гуляют чиновники, которые, кстати, нередко выясняют с собой отношения, в том числе и с помощью ваххабитов, которые играют роль достаточно дешевой киллерской силы. Они убивают по демпинговым ценам.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55, абонент Радио Свобода. Очередной итог обострения обстановки в Дагестане мы обсуждаем с писателем, обозревателем Новой газеты и радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной. Она у нас на прямой телефонной связи. Лев Пономарев, исполнительный директор Общероссийского движения за права человека, неоднократно бывал в регионе.
Я довольно хорошо знаю ситуацию в Дагестане, я там был неоднократно. Саня Политков ездил на расследование случаев расстрела мирного митинга. И вот надо это подчеркнуть, кстати, единственный раз в постсоветское время был расстрелян мирный митинг именно в Дагестане. И ситуация там очень тяжелая, и она ухудшается. Вот это очень важно подчеркнуть, что она там не улучшается, а ухудшается. То есть постоянные похищения и исчезновения мирных граждан. Единственная республика, где есть закон о борьбе с ваххабизмом, который совершенно как бы противоречит Конституции, и закон, написанный против, так сказать, борьбы фактически с идеологией, а не с насильственными действиями. И он широко используется. Там произвольно людей называют ваххабитами, после этого их забирают, пытают, избивают, условно говоря, используют как человеческий материал для того, чтобы там милиция могла отчитываться в борьбе с терроризмом. Ситуацию я просто расцениваю как катастрофической.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что очередной виток обострения обстановки в Дагестане мы обсуждаем с писателем, обозревателем Новой газеты и радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной. Она у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи, уважаемые. Я хотел бы напомнить, что и взрывали дома пограничника в военном городке, вы помните, машина заминирована. Потом 9 мая был взорван парад, оркестр в основном пострадал, мина МОМ потом разыскивалась и издевались над военнослужащими. Я хотел бы задать вопрос. Скажите, пожалуйста, по поводу налоговой инспекции, что там с представителем президента и как отреагировал на это, может, президент или его окружение? Это первый вопрос. И второй вопрос. Отзвуки Карамахи и Чабанмахи, герои России, полковник Полянский, в начале года застрелился из-за издевательства милиции и следователей. Интересно, кто-нибудь за это ответит? Спасибо.
слово Юлии Латыниной?
Ну, вы знаете, вопрос у полковнику Полянскому, это не вопрос к Дагестану. Я бы просто, прежде чем отвечать на вопрос о налоговой инспекции, это очень важный вопрос, я думаю, мы об этом поговорим. Все-таки хотела бы вернуться к тому, что сказал Лев Пономарев, потому что в его речи был представлен почти полный набор таких, я бы сказала, либеральных благоглупостей по поводу Дагестана. Первое, по поводу мирного митинга в Докуспаринском районе, который протестовал против главы района Керимхана Абасова, который является действительно человеком, ну, я бы сказала, мягко говоря, фантастическим, то есть посреди бедного района он живет как король. Мирный митинг успешно отстреливался. Мирный митинг в Дагестане не бывает митингов, организованных, собственно, народом. Это не значит, да, что этот митинг, так сказать, организован какими-то злодеями. Это значит, что любой сильный человек в Дагестане может организовать митинг там хоть в защиту зеленых зайчиков, хоть в защиту красных зайчиков, хоть против, хоть за. Просто потому, что за этим сильным человеком пойдут. Я лично категорически против того, чтобы сильные люди в Дагестане, вместо того, чтобы выяснять отношения привычным способом, то есть из снайперских винтовок, выясняли их с помощью организованных народных митингов. В данном случае люди, которые организовали митинг против Керимхана Абасова, знаете, имели возможность разобраться другим способом. Еще раз, я еще повторяю, это не значит, что там народ не ненавидит Керимхана Абасова. Да, это действительно человек, поведение которого, на мой взгляд, выходит за рамки. Достаточно сказать, что именно его и его сына подозревали в убийстве Фарида Бабаева, главы партии «Яблоко», а мотивом убийства, собственно, было то, что господин Бабаев неоднократно говорил: вот видите, как слаб президент Дагестана, он не может снять даже Керимхана Абасова после этой возмутительной истории с расстрелом митинга. И когда Керимхана Абасова попытались арестовать, потому что в тот момент на него показывали киллеры, потом они переменили показания и стали показывать на его врагов. Так вот, когда Керимхана Абасова попытались арестовать, он засел в доме посреди Махачкалы и стал кричать: «Живым не сдамся». И, собственно, его хотели брать штурмом, как обыкновенного вахабита. Но там вот между руководителем главы МВД Дагестана, господином Адильгерием Магомед Тагировым, и его замом Ченчиком вроде бы произошел разговор, в ходе которого Ченчик сказал, ну, что тебе еще кровников не хватает. В общем, короче говоря, пошел Гаджи Махачев, депутат бывшей Госдумы, и вывел господина Абасова, который чудил таким образом, привел его в МВД, откуда его вскоре отпустили, и сына его отпустили. И суд, как мы видим, над убийцей Бабаева рассыпался. Это еще раз я к тому, что вот расстрел мирного митинга, который успешно отстреливался, это вот из либеральных благоглупостей. Второй момент, который очень важно хочу сказать. Это абсолютная неправда, что в Дагестане хватает любого человека, который моется, записывает его выходить. Это бред сивой кобылы. В Дагестане тысячи мечетей, в которых никто никому не мешает молиться. И на самом деле в Дагестане, где очень обострено религиозное чутье, и где очень обострена ситуация между традиционными мусульманами, суфиями, где есть сотни и даже тысячи меридов, да, так сказать, таких людей, как Саид Афанди Черкесский, где такая же страшная религиозная вражда идет между суфиями и ваххабитами, как, скажем, во Франции между католиками и протестантами во времена Генриха Гиза. Каждый знает, кто ваххабит, а кто нет. Это очень сложный вопрос, что делать с ваххабитами. Потому что ваххабиты, я не вовсе не говорю, что каждый ваххабит – это человек, который схватит пулемет и убежит в лес. Это неправда. Но это очень серьезная религиозная распря, в которой очень обе стороны предъявляют друг другу очень сильные претензии. И поверьте мне, я видела много случаев, когда людей, которые занимались тем, что называется мирным ваххабизмом, вынуждали уходить в лес. Но вот, чтобы как ваххабита таскали человека, который не ваххабит, который суфий, ну, поверьте, это настолько в Дагестане отработано, что даже менты, заскакивая вот к такому роду человеку, Первым делом говорят, у тебя вирт есть? Вирт – это тот обет, который человек принимает от своего мирида, если он исповедует традиционную форму ислама. И ваххабита, уверяю вас, вот как католик узнает протестанта, и протестант узнает католика, задайте 5 вопросов человеку, если вы знаете, какие вопросы задавать, вы поймете, ваххабит он или нет. Это не значит, что он плохой человек. Но еще раз повторюсь, спутать это невозможно. Это полное, либеральное, вот как бы непонимание ситуации.
Да, хотели про налоговую службу поговорить.
А с налоговой службой была исключительной скверность история, которая заключалась в том, что у президента Дагестана давно и по совершенно, на самом деле, непонятной причине идет разборка с господином Сулейманом Керимовым, нынешним сенатором от Дагестана. В этой разборке господин Керимов, мягко говоря, не виноват, потому что единственная беда господина Керимова заключается в том, что его заставили вкладывать деньги в Дагестан, причем заставил сам президент. А после того, как он заставил его вкладывать деньги в Дагестан, президента осенила мысль, видимо, что раз Керимов вкладывает деньги в Дагестан, как бы он ни приобрел слишком много влияния. А, к сожалению, президент Дагестана поссорился абсолютно со всеми крупными дагестанскими олигархами. Нету не только Керимов, да, там и Ахмед Билалов, и другие. То есть говорить, что это вина именно этих олигархов, это как-то не приходится, потому что, знаете, это вот почему-то он поссорился со всеми. А президент Дагестана очень неплохой человек, потому что, в общем, никто не слыхал, чтобы он убивал людей, никто не слыхал, чтобы он брал деньги. Но это одновременно означает, что он лишен двух главных рычагов управления Дагестаном. То есть людей, которые могут для тебя убивать, и денег, которые ты можешь раздавать. В результате президент Дагестана правит интригами. Иногда он сам запутывается в этих интригах. В данном случае произошла именно такая безобразная история, когда, возможно, в ней были виноваты обе стороны, но кончилось дело тем, что вот назначили русского человека, Радченко, на налоговую службу. И президент этому категорически воспротивился. А причем не просто категорически воспротивился, а начались какие-то вот из этой же серии организованные народные митинги. Митинги были организованные, так сказать, от имени лесбин, но на самом деле, как я уже говорила, все митинги в Дагестане сами собой не возникают. Они были организованы человеком по имени Рамазан Рамазанов, который претендовал тоже на пост начальника этой налоговой службы. Поскольку господин Рамазанов лесбин и поскольку господин Керимов лесбин, то после того, как с Рамазановым поговорили, лесбины и люди Рамазанова с этих митингов делись. Митинги исчезли, и я обращаю ваше внимание, это был первый эпизод ссоры, я обращаю ваше внимание, что, на мой взгляд, это крайне не комильфо. Неважно, кто назначил русского чиновника на эту должность, но если этот чиновник назначен, и если президент не смог аппаратным путем противостоять его назначению, то устраивать или поощрять митинги, это не комильфо, это нарушение правил игры. Короче говоря, вопрос с митингами был сначала снят. Господин Радченко заехал в Дагестан, зашел в налоговую службу. А надо сказать, что сын президента замглавы налоговой службы. И вот после того, как Радченко заходит в свой кабинет, заходит к нему сын президента, говорит типа, что тебе здесь не жить, а тебя здесь все равно, значит, то, сё, пятое, десятое. После этого сын президента из кабинета выходит, в кабинет заходят какие-то бандиты, выволакивают Радченко, сажают его в машину, бросают его возле парка со словами «Вернешься в Дагестан, убьем». Причем самое смешное во всей этой ситуации, что, поверьте мне, Джамурат Алиев, сын президента, это вовсе не тот человек, про которого кто-нибудь когда-нибудь слыхал, чтобы он кого-то пугал. Да? То есть в Дагестане есть действительно люди, которые могут зайти и оторвать голову любому. Но вот сын президента в этом не замечен. То есть это как бы вот совсем на беспомощного человека, типа на русского может. Что после этого? После этого господин Радченко позвонил главе Кизлярского района, Саиду Муртазалиеву, который является союзником Керимова в Дагестане. Саид подержал его все 2 дня, утром повез его на работу. На всякий случай Саид взял с собой человек 500. В этот момент навстречу колонне машин, выехавших из Кизляра, рванула колонна машин, выехавшая из Хасавюрта, во главе которой был Сагит Паша Маханов, мэр Хасавюрта. Я не уверена, что он согласовывал свои действия с президентом. Сагит Паша просто очень влиятельный человек, который хотел лишний раз испортить свое влияние. Короче говоря, русского чиновника эти двое оставили в машине. У Сагит Паши в итоге больше образовалось людей. Он въезжал в город тремя колоннами. А русского чиновника они оставили в машине, поднялись наверх. Начался базар между Саидом Муртазалиевым, который, соответственно, бывший олимпийский чемпион, и Сагит Пашой, который бывший его тренер, два настоящих дагестанских политика. Причем Сагит Паша вроде бы сказал, по словам Саида, что нам тут этого русского не надо, мы тут, значит, всех русских перережем и так далее, и так далее. По словам Сагит Паши, он этого не говорил. По словам Сагит Паши, он просто говорил, что нечего Сулейману насовать свой нос в дагестанские дела. Короче говоря, история получилась отвратительная, потому что, как я уже сказала, вот в результате Москва, федеральный центр, ходит как оплеванная, они вытерли ноги. Бедный Радченко убрался из Дагестана. Естественно, сейчас там пытается президент назначить какие-то свои кандидатуры, которые, естественно, не согласовывает Москва, господин Мокрецов, потому что ему плюнули в лицо. Ну, единственным победителем во всей этой ситуации Сагит Паша оказался, который поднабрал большое количество растерянного было за прошлые годы политического влияния. И является, конечно, в Дагестане одним из сильнейших местных баронов, способных поставить под свое, ну, способных мгновенно собрать несколько сот человек, а может быть и несколько тысяч.
Спасибо. Зураб Тодуа, научный сотрудник Института религии и политики, уверен, что пик конфронтации далеко позади.
Я считаю, что самая сложная ситуация на Северном Кавказе это был период 90-х годов. Первая, вторая чеченская кампания, а также существование де-факто независимой Ичкерии в 1996-99 году. Вот это было по-настоящему сложная, трагичная, опасная для государственности России ситуация. То, что сейчас происходит в Дагестане, это естественный, ну отчасти, конечно же, естественный процесс. И связан он с тем, что происходит неизбежная, она должна была происходить, смена структуры власти, которые сложились в 90-е годы и позднее в северокавказских республиках. Это давно надо было ломать. Вот, частично и довольно серьезно было сделано вот, при Путине для исправления ситуации. Много было сделано. В качестве примера я могу сказать, например, как технично сменили председателя Госсовета Дагестана Магомедали Магомедова на Муху Алиева. Без конфликтов, без каких-то серьезных потрясений. Раньше бы такие смены без кровопролития, наверное, не прошли бы.
Напомню, что ситуацию в Дагестане обсуждаем с писателем, обозревателем «Новой газеты» радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной. Сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Российские власти решили вернуться к формированию бюджета на один год. Вице-премьер и министр финансов Алексей Кудрин сообщил также об отмене ограничения бюджетного дефицита величиной в 1%. Разрешено покрывать из резервного фонда недополученные доходы предприятий всех отраслей. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» заявляет о давлении на своих сторонников в преддверии Дня несогласных 12 марта. Как сообщил Радио Свобода, один из лидеров «Другой России» Эдуард Лимонов с начала марта задержаны или предстали перед судом уже более 10 активистов. В России каждый день от наркотиков умирают 82 человека. По данным Федеральной службы наркоконтроля, почти 2% населения в возрасте от 15 до 64 лет являются наркоманами. 0,9% российских наркоманов употребляют афганский героин. Президент России Дмитрий Медведев считает, что в отношениях между Россией и США появилась возможность открыть новую страницу. Медведев выступил в Москве во вторник на встрече с делегацией американской двухпартийной комиссии по двусторонним отношениям. Тверской суд Москвы приговорил к 8 годам заключения в колонии строгого режима журналиста Олега Лурье по обвинению в вымогательстве. По данным следствия, Лурье требовал от предпринимательницы и ее мужа 80 тысяч долларов за отказ от публикации компрометирующих материалов. Верховный суд Афганистана оставил в силе обвинительный приговор бывшему студенту-журналисту Саеду Первизу Камбахшу. Он был осужден на 20 лет лишения свободы по обвинению в богохульстве. В Тибете отметили 50-ю годовщину антикитайского восстания. Во многих странах мира прошли демонстрации солидарности с Тибетом. Вы слушали краткий выпуск новостей.
говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что очередной виток обострения обстановки в Дагестане обсуждаем с писателем, обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной. Она у нас на прямой телефонной связи. Алексей Малашенко, член научного совета Московского центра «Карнеги», специалист по исламу, не исключает эскалации кризиса на Северном Кавказе.
Такое ощущение, что ситуация чуть-чуть похуже, чем была. Причем возникают ведь проблемы не только внизу, но и наверху. Я имею в виду вот последнюю историю с Муку Алиевым и с чиновником, которого он не принял. Это ведь расшатывает ситуацию. Это как раз сам показывает, что отношения между центром и Дагестаном весьма-весьма непростые, а это, безусловно, оказывает влияние вот на ту ситуацию, которую мы имеем под ногами. Это очень, с моей точки зрения, был показательный эпизод. И, кроме того, мы уже вошли в кризис. Я думаю, что на Северном Кавказе, где все республики дотированы, и причем дотированы вот до 100%, кризис будет намного болезненнее, чем везде. Я не исключаю, что если и начнутся какие-то перерастания этого экономического кризиса в политический, то в том же Дагестане, на Северном Кавказе, он будет намного острее. И там уже есть, во-первых, горючие материалы для вот этого кризиса. Они всегда были. Вот. И если не приведи Господь, там что-то такое начнется, то, безусловно, мы опять вспомним об исламском факторе.
Слушаем вопрос из Татарстана от радиослушателя Нияза.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
В 2006 году вы на радиостанции «Эхо Москвы» говорили, что Путин – убийца бесланских детей. Скажите, вы согласны с теми объективными людьми, которые считают, что бесланский теракт задумала и осуществила ФСБ?
Ну, мы, честно говоря, обсуждаем ситуацию в Дагестане, но раз такой
да,
вопрос...
Да, в общем-то, как-то я не уверена, что я выражалась именно такими словами. Путин – убийца бесланских детей – это как-то не мой стиль. Это, видимо, ваш стиль. Я как не представляю себе, что бесланский теракт задумала и осуществила ФСБ. Я не знаю, где вы нашли таких объективных людей. Я читала внимательно все отчеты по бесланскому теракту, включая, естественно, отчет комиссии Станислава Кисаева и отчет, отдельное мнение господина Савельева, депутата. Очень компетентная, потому что он профессиональный взрывотехник. И ничего подобного там не было сказано. Там действительно, видимо, ряд террористов, бывших в Беслане, являлись, можно предположить, двойными агентами. В частности, Владимир Ходов, осетин, жил совершенно спокойно у себя в селе. Его никто не трогал, хотя он там разыскивался уже за несколько терактов, включая взрыв поезда, который он там выполнил, далеко не отползая от села. Было там несколько странных историй с террористами, например, с Майрбеком Шейбекановым, ингушом, который был формально перед этим арестован и освобожден, но, правда, судом присяжным ингушских, который, видимо, его освободил по той же самой причине, по которой российский суд освобождает полковника Буда, по которой российские присяжные освобождают капитана Ульмана. Вот. Что же касается того, что произошло в Беслане, то мое мнение целиком основывается на том, что говорит Владимир Савельев, который утверждает на основании многочисленных экспертиз, что первый взрыв, который произошел в спортзале, вернее, первые два взрыва, которые произошли в спортзале в 13.03 и в 13.04, это взрывы, которые вызваны или зарядом с облегченной огнеметной смесью, выстрелом из шмеля, или из гранатомета, но, скорее всего, это именно облегченный заряд шмеля, который ударил в крышу спортзала. И все заложники, многие из заложников, находившихся внутри, описывают его как ослепительный белый шар, который влетел через крышу. То есть я не верю версию в случайность детонировавшее от террористов устройство, и я не знаю, как разделить вину тех нелюдей, которые подвесили в взрывном зале эти устройства, которые держали детей без воды, которые заставляли их пить собственную мочу. И как разделить их от вины тех людей, которые, в общем, должны были защищать детей, которые должны были проводить контртеррористическую операцию, а не операцию по уничтожению террористов совместно с заложниками. Потому что все-таки сейчас не 13 век, или когда там была произнесена знаменитая фраза «Рубите всех, Господь знает своих». В любом случае, это все можно назвать бардаком, это все можно назвать преступлением, но как-то сказать, что Беслан был организован ФСБ, ну, видимо, тогда ФСБ организовало еще 11 сентября убийство Кеннеди и, наверное, убийство Юлия Цезаря заодно.
Вернемся к ситуации в Дагестане. Гейдар Джемаль, председатель Исламского комитета России, видит сочетание в Дагестане разнообразных факторов.
Это особая ситуация, которая специфически характерна и для Дагестана, и для еще нескольких северокавказских республик. Там, с одной стороны, религиозный фактор, а с другой стороны, естественно, провокационная деятельность служб, которые многие события и явления, это просто носит постановочный характер с их стороны. Для того, чтобы спекулировать на этой проблеме перед лицом центральной власти, привлекать бюджетную поддержку, ну и давать себе ощущение, что они сами находятся в центре такой террористической бури. Конечно, их насилие провоцирует встречное насилие. Это понятно, что когда служба состоит из насильников и пыточных дел мастеров, которые занимаются подтачиванием зубов во время допроса у обвиняемых, то потом люди встречают их и уничтожают на улицах.
Слушаем вопрос из Калининградской области от Алима Абдурахмановича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хочу обратиться к Юле Латыниной. Вам неведомо, что на самом деле происходит в республиках Северного Кавказа. Хочу особо отметить тот факт, о котором вслух нельзя говорить. Но все же я скажу, хоть и не все. Как молодых людей вынуждают брать в руки оружие против местной власти. Им прямо заявляют, либо ты будешь с нами, в противном случае окажешься в черных списках. Почему я так уверенно говорю про такие факты? Мне доподлинно известно, что происходит в Чечне, потому что я сам родом из Чечни.
Ну, теперь еще ситуацию в Чечне затронули, да, слово Юлии Леонидовне.
Так нет, как-то так прервалось на... Ну, вы знаете, я очень не люблю людей, которым все доподлинно известно, которым все клянутся. Это на самом деле достаточно все зыбко, и нас, поверьте мне, очень часто водят и держат в дураках. Я могу сказать, вот достаточно неприятная для меня ситуация буквально. Что мне напомнил этот человек? Звонит мне несколько дней назад старый знакомый, очень старый, пожилой, достойный человек, сын которого, к сожалению, взят за участие в убийстве вот уже упоминавшегося главы администрации Чародинского района. И он клянется мне, что сын его ни при чем. И поскольку, ну, в общем, я немножко знаю, как обстояло дело, я, естественно, говорю, что, простите, но, в общем, история-то достаточно известная в Дагестане. После чего он начинает очень громко кричать, рассказывать, что какие плохие власти, какие плохие главы администрации района, как они стреляют сами людей. А такая история действительно была, например, был известный случай, когда глава Казбекского района, бывший Амир Азаев, он взял там посреди площади, стоял, приставил пистолет к голове человека, выстрелил, убил его. Потом еще корову убил. Его спрашивают, что ты корову убил? Говорит, свидетель. Вот. Какие плохие... Начинает мне человек рассказывать, какие плохие главы администрации. Какая проклятая власть, что она заставляет всех в леса уходить. Она такая. И что его сын никого не убивал, что, значит, правда выплывет наружу, что все Аллаху ясно. И вот я все это слушаю, и знаете, что самое мне обидное? Что я, в общем-то, знаю, что вот этот же человек, который мне все это говорит, что когда он пытался делать примирение с убитым, маслият так называемый, то он говорил немножко другое. Он говорил, мой сын не принимал участие в убийстве, он стоял в той группе, которая стояла ниже, которая должна была перехватить покойника, если его не достанет первая группа киллеров. А нас все время, знаете, так за лохов держат, и каждый человек, который прибегает к правозащитникам, обязательно клянется, что вообще никогда ничего. Я бы тут две вещи хотела сказать, вот очень важных. Первое, да, мы все время все-таки говорим слово «ваххабиты». Мы не совсем понимаем, что мы при этом имеем в виду. Я постараюсь объяснить, как могу, хотя буду говорить примитивно и без общего расчета некоторых религиозных тонкостей. На Кавказе всегда был традиционный так называемый суфийский ислам. Причем эти традиции никогда не прерывались ни в Дагестане, ни в Чечне. На Западном Кавказе они были не очень на самом деле сильны. Там очень многое было забыто. А в Дагестане и в Чечне всегда продолжала оставаться очень сильная живая религиозная традиция. И суфийский ислам, кстати, тот самый, который исповедовал в свое время, например, имам Шамиль, который был очень враждебен той же самой России, он предполагает, ну, прежде всего, посредника, учителя между Аллахом и между человеком. Кроме того, конечно, тот ислам, который был на Кавказе, ну, в значительной степени он, да, видоизменился под воздействием местных привычек. Да, кто-то поклонялся там тому же, ну, нет, поскольку кто-то поклонялся могилам, кто-то поклонялся могилам шейхам, кто-то ленточки на них навязывал, кто-то амулеты носил. Во всем этом нет ничего страшного. Это, ну, как бы, это живая трансформация религии совершенно нормальная. Это то совокупность, чего составляет душу народа. А в начале 90-х, естественно, поехали люди учиться в Саудовскую Аравию, в Сирию, которые оттуда вернулись, и которые вернулись очень часто действительно со знанием гораздо более чистого и точного ислама, чем вот тот, обросший многочисленными кавказскими корнями, многочисленными листочками ислам, который существовал традиционно на Кавказе. Но эти люди оттопырили губу и сказали, вы здесь все язычники, вы веруете неправильно, а вы вот... Ну, после, так сказать, поминки после мертвых устраиваете, черт знает сколько времени, а мертвого надо в кладбище тащить бегом. Вы поставили посредника между Аллахом и человеком. Вы делаете 6 ракатов в пятницу, а надо делать 2 раката во время намаза. И так далее, так далее. Они назвали десятки вещей, которые, возможно, были даже справедливыми, вот, да, с точки зрения абсолютно ортодоксального ислама. Но началась очень сильная распря между традиционным исламом и вот этим, можете называть их ваххабитами, можете называть их салафитами, потому что всю жизнь на Кавказе различные течения суфийского ислама мирно уживались между собой. Вот чеченцы вертятся, когда делают зикры, а аварцы никогда не вертятся. И никто друг друга не показывал пальцем, не кричал. Вы вертитесь, значит, вы не мусульмане. А в данном случае ваххабиты первые сказали. Вы молитесь неправильно, вы язычники. Они назвали то, всему, чему поклонялся народ в течение веков, язычеством. Они назвали все это дремучими обычаями. И они как-то, извините, начали первые. И сколько я не встречала ваххабитов, иногда, поверьте, да, это очень замечательно, это очень мирные люди, которые перестали пить, которые стали гораздо чище. Но меня всегда внутренне пугало вот это вот страшное напряжение, потому что они первые начинают, извините, отзываться, они первые начинают говорить, вы язычники. И несмотря на всю мирность этих людей, они связаны с достаточно страшным явлением в исламе. Они связаны с тем политизированным исламом, который распространяется и по Азии, и по Африке, который приходит на смену диктаторским режимам в виде очень жестоких проповедников, которые учат, что ислам – это убийство, которые учат, что ислам – это джихад против неверных, а которые вовсе не несут тем странам, в которые они приходят, что-то хорошее. И в Сомали, и в Афганистан, и везде, где они приходят, они несут с собой вот то самое страшное, с чем ассоциируется Бен Ладен, с чем ассоциируются взрывы 11 сентября. И когда мне говорят, что, вы знаете, вот те люди, которые в России бегают по горам, они сражаются против рабства, то я не понимаю, каким образом это получается, что вот те люди, которые взрывают 11 сентября или взрывают лондонское метро, они сражаются против свободы, а те же самые люди, с теми же самыми убеждениями, которые бегают по горам в России и взрывают ментов, сражаются против рабства.
Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, считает Дагестан неиспользованным ресурсом России.
Северный Кавказ и Дагестан, может быть, в первую очередь, это, конечно, и самая большая, может быть, проблема России, но одновременно и огромное богатство этническое, культурное. А если у России будет интеграционный евразийский проект, то Кавказ может стать очень важным фактором, Северный Кавказ, и для государства, и, кстати, для экспансии российских интересов за пределы нашей территории. С другой стороны, если дать волю радикальным сетям, если поступать очень грубо и прямолинейно, по отношению к Кавказу, мы действительно в любой момент можем взорвать там ситуацию. Поэтому это палка о двух концах.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Алло.
Да-да, вам слово.
Юлия Леонидовна?
Да.
По отчеству, да?
Да-да, она слушает вас.
Добрый вечер. Юлия. Вот мы собрались среди своих интеллигентных людей в нашей компании. И вот тоже так обдумали такой интересный вопрос. Ну давайте мы оставим наш любимый Кавказ в покое. Пусть они сами там решают вопрос. Вы поймите вот одну простую истину. Вот мы русские сейчас без зарплаты. У нас в регионах и в селах дамы ходят без трусов. Питание детское никудышнее. Вы понимаете? Вот. И сейчас подходит весна, надо же все-таки заниматься посевом. Вы понимаете, вот это самую простую вещь. Вот сейчас нас весь мир слушает, и меня вместе с вами. Ведь сейчас только надо такой вопрос решать. Оставим давайте, они же, это романтика ихняя кавказцев, пускать кровь.
Вы знаете что, у меня всегда на... Вот я как раз очень не люблю... когда наше правительство, да, вдруг начинает заниматься тем, что там рассказывать радостно, как американцы обделались в Ираке, выяснять, что происходит на Украине, выяснять там, как что-то делает Эстония не то. Если честно, мне все равно, что происходит в Эстонии и на Украине. Но мне все равно, что происходит в моей стране. Это мое государство. Это границы моего государства. Я не хочу, чтобы оно сокращалось, потому что когда государство начинает сокращаться, оно сокращается, как шагреневая кожа. Потому что вслед за Кавказом отпадет Приморье, а то и Татарстан. И когда мне говорят, давайте оставим Кавказ, то у меня самый простой вопрос, а где Кавказ кончается? Хорошо, давайте огородим Чечню. Давайте за ней огородим Дагестан. Давайте потом огородим Карачаево-Черкесию и Кабардино-Балкарию. Простите, а вот тот человек, который задает мне вопрос, он знает, например, что Ставропольский и Краснодарский край – это исторические места, в которых жили черкесы. В них жили не русские. Русские пришли и вырезали, извините, там черкесов. Русские прокладывали себе дорогу в Константинополь, и хотим мы это или нет, это тяжелое, быть может, пятно на совести нашего народа. Но то, что происходило в середине XIX века, в 1864 году на побережье Черного моря, это геноцид. Все названия, которые мы видим в Сочи, Туапсе, это все не русские названия, это черкесские названия. Там практически никого из черкесов не осталось, кроме разве что маленького шапсукского поселения рядом с Сочи. Там, когда Красную Поляну строят, там черкесские кости из земли выгребают. Простите, но хорошо, мы вернем черкесам Кабардино-Балкарию. А Сочи мы им тоже вернем. Я вовсе не хочу сказать, что... Я даже простой пример приведу. К сожалению, когда казаки пришли в Ставрополе, когда они пришли в Краснодар, они очень сильно ухудшили существовавшие там нормы земледелия и хозяйства. Черкесские племена были организованы совершенно превосходно. Черкесские племена имели свой кодекс поведения, да, так называемого орка, свободного дворянина. так называемый Адыги-Хабс, который был, ну, можно будет сравнимым, да, там только с некоторыми кодексами, которые там были в полисах Древней Греции. Черкесское хозяйство было организовано настолько хорошо, что казаки, когда поселились на этих землях, они их практически загубили. Они не смогли давать такие же урожаи, давать так же превосходно содержать землю, как черкесы. Мы эту землю завоевали. Мы готовы ее отдать, Ставрополье и Краснодар.
Сергей Арутюнов, зав. Отделом народов Кавказа, Институт этнологии и антропологии Российской академии наук, не ждет позитивных новостей из Дагестана.
Принципиально ничего не меняется. Это вялотекущая война власти и народа. Власть коррумпирована очень глубоко. Президент Алиев, Мугу Алиев, порядочный человек, но слабый. Так что он не пользуется авторитетом. А эти все прежние начальники, что хотят, то и творят. Раньше там все-таки какой-то баланс между даргинцами и аварцами был. Ну, даргинцы – это больше коммерческая сила, а аварцы – силовая сила. То есть это милиция, прокуратура и так далее. Сейчас аварцы как-то даргинские команды под себя подмяли. Ну, не то, что они их вытеснили из финансовой сферы. Но, в общем, практически моноэтническую аварскую власть они в Дагестане на практике осуществляют.
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла. Погромче, Павел. Слушаем вопрос от Олега, радиослушателя из Любани.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Юрий Латынин, я обращаюсь. Здравствуйте, уважаемые. Я вас хочу поздравить с прошедшим 8 марта, с этим днем, и желаю вам мужества и счастья. А теперь вопрос. Уважаемая Юлия Латынина, скажите, пожалуйста, что вы нам расскажете в следующих программах нового о Дагестане и Чечне, что мы еще слушатели не знаем?
Ну, в следующих программах слушайте код доступа на радио «Эхо Москвы». Но поскольку программа кончается, я бы хотела сказать вот одну очень важную вещь. Что в истории нет детерминизма, нет никакого необходимости в том, что Кавказ отваливался, хотя, да, существуют, возможно, вероятные расклады, при которых это произойдет. И что в той ситуации, когда в стране царит хаос, а в России, безусловно, царит хаос, очень большое значение имеет личная воля одного человека. Мы видим, что в самых разных кавказских республиках, в трех, в Чечне, Ингушетии и Дагестане, дела идут совершенно по-разному, и они полностью зависят от характера человека, который возглавляет эту республику. Еще несколько лет назад было абсолютно немыслимо даже думать, что Чечня сохранится в составе России. Сейчас мы прекрасно понимаем, что Чечня сохранится в составе России, по крайней мере, до тех пор, пока мы будем платить господину Кадырову деньги. И что Кадыров контролирует Чечню железной рукой, что очень хорошо, потому что с Кадыровым можно договариваться. Он очень разумный человек, возможно, он один из самых разумных из сил вообще, с которыми можно договариваться на Кавказе. А потому что легче всего договариваться с человеком, который имеет стратегическое видение ситуации. А Кадыров ее имеет. А мы видим, как резко изменилась ситуация в Ингушетии после прихода нового президента Юнусбека Евкурова. И я должна сказать одну страшную вещь, которая там произошла. А именно, Юнусбеку, в общем, надо идти по тому же пути, что и Кадыров. Ему надо каких-то боевиков точечно уничтожать, потому что это самая важная вещь точечно, а с другими договариваться, причем они не будут договариваться, пока их точечно не уничтожаешь. Господин Евкуров планировал встречу с одним из таких представителей самого страшного боевика, с Магомедом Аушевым, который представлял Магаса. Этот человек, который сидел несколько месяцев абсолютно тихо и даже считался уничтоженным. И, видимо, по интенсивным телефонным переговорам его вычислили накануне встречи, и за 2 дня до встречи президента с ним уничтожили. То есть это абсолютно недопустимая подстава, которую сделали, скорее всего, ФСБ, во всяком случае, спецслужбы. Они не просто подставили президента Ингушетии, они сделали все, чтобы сорвать в Ингушетии мирный процесс. Они сделали так, что сейчас в Ингушетии опять взрывают ментов, что сейчас в Ингушетии, мы видим, чуть не взорвали президента 800 килограммами тротила. Это очевидный был ответ на уничтожение Аушева. И это была, вот абсолютно, на мой взгляд, недопустимая провокация, потому что понятно, что что в Ингушетии с боевиками тоже с частью боевиков надо договариваться. С тем, чтобы, вернее, уничтожить другую. И мы видим Дагестан, где просто происходит бардак, что имеет свой плюс, потому что во время бардака на самом деле, ну, все выясняют отношения друг с другом, а никто не выясняет отношения с Кремлем. Но мы видим, что власть в Дагестане настолько теряет свой авторитет, настолько явно проявляет свою слабость, что к чему это приведет, стратегически не совсем понятно.
А как, по-вашему, следует ли ожидать эскалации обстановки в связи с экономическим кризисом?
Я хочу напомнить, что республики Северного Кавказа в первые годы наименее пострадают от кризиса, потому что они ни хрена не производят сами, поэтому их бюджетные статьи защищены. В частности, одна из самых неприятных вещей, вот, которая случилась между Керимовым, сенатором от Дагестана, и Мухуалиевым, президентом, она заключается в том, что Керимов не просто инвестировал деньги в Дагестан, построил там несколько заводов, которые сейчас не работают, потому что к ним все время придираются. И они сейчас не работают, потому что на самом деле местным властям все равно, будут они работать или нет. Если они будут работать, у них будут идти налоги, это означает, что на соответствующую сумму денег уменьшится поступление в бюджет, уменьшится поступление из федерального центра, а хозяевам республики проще доехать до федерального центра, отстегнуть там, получить там и не заморачиваться с организацией производства у себя. Это одна из самых страшных вещей, которые вообще происходят на Кавказе.
Большое вам спасибо. Напомню, что очередной итог обострения обстановки в Дагестане мы обсуждали с писателем, обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной. Она была у нас на прямой телефонной связи. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Марина Смирнова и Елена Колупаева.
Время свободы, итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому», ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.